Дорогие братья и сестры, я очень рад, что перед моим свидетельством было исполнено произведение «Бутовский полигон». Как раз я от этого произведения буду отталкиваться в своем свидетельстве. Дело в том, что гонения бывают разные. Например, гонение Нерона – это когда брали всех подряд только за то, что он носил имя христианин. А потом со временем гонители поумнели, и они стали брать уже отдельные личности, иногда служителей, иногда новообращенных и так далее. И вот ту песнь, которую исполнили наши солист и музыканты, она говорит о том времени, когда брали всех подряд, когда мучили, когда палачи избивали и дробили кости. А я как раз стал узником в то время, когда, если сравнить вот так вот, когда иногда даже с узника сдували пыль, боялись даже тронуть. А знаете почему? Потому что в то время, когда я стал узником, уже было ходатайственное служение, и уже был совет родственников узников. В 30-е годы этого явления не было. А я сел в 1981 году, передо мной уже братья прошли, протоптали дорогу, и знаете, когда я явился в пред лицо следователя в первый раз, у нас произошел короткий диалог. Он сказал: «Виталик, мы тебе под ногти иголки не будем засовывать. Мы тебе ничего, это все обман. Мы не будем тебя трогать». И отправили на 2 месяца в камеру, как будто забыли. И знаете, когда я находился на зоне, как только на зоне начался бунт, я для непосвященных скажу, что такое на зоне бунт. Это когда заключенные восстают против произвола администрации или что-то они не делят друг с другом, и начинаются страшные вещи. Когда человек идет на человека и бьют друг друга страшно, и тогда туда вводят войска, тюремный спецназ, и они начинают тогда приходить и бить кого попало, ложить на землю и изувечивать этих заключенных. И вот когда в моем отряде начался этот бунт, знаете, кого я там увидел, проснувшись? Кегибиста, который курировал мое дело. Я до сих пор не могу понять, как он появился из Киева в Полтаве так оперативно. Я сейчас догадываюсь, им не нужны были лишние свидетельства за границу, что верующих мучат, убивают, что их калечат. Они тогда, в те времена, уже в 80-е годы, убивали или калечили по специальному приказу из Москвы. А так, друзья, они боялись тронуть, даже приблизиться к верующему человеку. Я помню одну ситуацию, когда находился в Сибири. Это Восточная Сибирь, Читинская зона. Зона довольно нехорошая, потому что там отбывали срок бывшие армейцы, которые что-то там сделали недоброе в рядах советской армии. Поэтому армейский беспредел плюс беспредел общего режима, вот что такое зона, на которой я находился. И был там зампорор, то есть человек, который отвечал за режим чечен. И естественно, этот восточный человек, он очень горячий был сам по своей натуре. И когда он видел какой-то с его точки зрения непорядок, он его восстанавливал силовым методом. Например, если заключенный человек идет в баню, а в бане, знаете, ему хочется хоть немножко удобств, и он возьмет тазичек, подойдет там, где моется, подставит под душевую, под душ, и в предбанник вынесет этот тазичек для того, чтобы помыть ноги. Это непорядок, оказывается, водичку оттуда с душевой предбанник брать нельзя. И вот представьте себе, ногой человек зашел, неделю не мылся, взял оттуда этой водички, поставил, и вдруг, внезапно, в полной амуниции, появляется чечен-зампорор. Он ничего не говорит. Он своим чищенным сапогом, ну, ниже спины, ударяет человека, человек улетает куда-то и только сквозь зубы говорит: «Тазик, убери». Если, например, появляется капитан Бадмажапов, начальник колонии, и кто-то перед ним не опустил голову, один удар, и человек понимает, что перед ним хозяин. Хозяин пришел. А теперь представьте себе, на этой колонии появляется верующий человек. И этот верующий человек вздумал нарушить режим. А в чем он может нарушить режим? В воскресенье не работать. То есть отстоять воскресенье. Это за это положено ШИЗО. И вот человек этот, не переодеваясь, сидит возле своей шконочки и ждет своей участи. А зампорор, он специально в воскресенье назначает всеобщие работы и приказывает всем бригадирам, чтобы каждый заключенный что-то сделал. И персонально для верующего человека он говорит: два на два территорию убрать оттуда хотя бы щепочку. Что-нибудь он должен нагнуться, поднять и переместить с места на место что-то. Он уже работал. И таким образом он у себя в блокнотике зафиксировал: верующий человек в воскресенье приступил к работе. Ну, представьте себе, сидит верующий человек возле шконочки, в парадной одежде своей зэковской, и приходит этот зампорор. И представляете, я вижу его глаза, вижу, как трясет этого человека. Я понимаю, что он бил людей, и сейчас он способен ударить. И вот он смотрит в глаза и не бьет. И только сквозь зубы говорит: 15 или 13 суток ШИЗО. И все. Пальцем не прикоснулся. Почему? А оказывается, друзья, перед этим уже пройден скорбный путь. Перед этим уже был Бутовский полигон. Кто-то уже что-то отстоял. И я должен сказать, дорогие друзья, что всегда, вот молодой узник, когда он идет по этапу, он чувствует, что перед ним прошли, уже кто-то проложил дорожку. Представьте себе Свердловск. Из Харькова, если тебя направляют, например, из Киева в Сибирь, то ты сразу так просто не попадешь в Сибирь, потому что это не экспресс. Ты сначала попадешь в Харьков, на знаменитую Холодную гору. Там ты должен побыть неделечку, когда будет формироваться этап, туда, в Сибирь. И три денька ты потом поедешь до Свердловска. Знаменитая пересылка, куда уже дороги ведут, то на север, то на Дальний Восток, или в Восточную Сибирь, или, может быть, куда-то на юга, куда-то в Казахстан. Свердловск – это всесоюзная пересылка. И верующий человек, которому, как правило, не говорят, где конечный пункт его обитания, он ждет, и только по количеству хлебов, которые ему дают в котомку. Если ему дали 3 хлеба, он знает, 3 суток ему ехать в Столыпине. Если дали 1 хлеб, значит, он будет ехать сутки, его конечный пункт где-то поблизости, где-то пересылка будет через сутки. Итак, получаешь 3 хлеба, это значит, из Харькова ты попадешь через 3 дня в Свердловск. Представьте себе Свердловскую пересылку. Давайте я вам ее нарисую. Свердловская пересылка всегда переполнена. Там, на этой пересылке, местные свердловчане ждут московский этап. Знаете, почему они ждут московский этап? Потому что московский этап в своих торбах везет московскую колбасу. Периферия, она всегда голодна. И естественно, свердловский зэк, он голоден. А московский зэк, он упитанный. И когда он приходит на эту пересылку, свердловский зэк отбирает у московского все то, что у него есть из торбы. И дальше он идет уже с тощим вещмешком. А что, если на свердловскую пересылку попадет киевский зэк? Что с ним будет? И вы знаете, интересная картина. Переполненная камера, люди не могут даже сесть, они стоят, и где-то там в углу воровская элита, когда входит человек со своим вещмешком, элита зашевелилась, подбирается к тебе и говорят: «Снимай фуфайку». Ты послушно снимаешь фуфайку. А ну что там у тебя в вещмешке? Ты должен раскрыть свой вещмешок или отстоять свое право на вещмешок. И потом вопрос: а за что ты сидишь? И когда ты говоришь, что ты христианин, вдруг вопрос: ты Хайло знаешь? Ну, знаю. А ты того знаешь? Знаю. Называют еще одного имя узника. Знаешь? Знаешь. Отдать все обратно. Вот твое место. Рассказывай. Перед тобой уже прошли. Уже дорогу проторили твои братья. Уже здесь, на этой Свердловской пересылке, кто-то отстоял право. И теперь тебе, молодому, 25-летнему юнцу, легко пройти по этим пересылкам. Он тебе подходит, этот свердловчанин, говорит: ты куда идешь? Если ты будешь на свердловских зонах, не бойся, вот записочка. Ты только покажи, тебя встретят, тебя обогреют, тебя накормят. Вы знаете, друзья, я там понял, что такое братство. Даже в этих условиях ты понимаешь, братья здесь были. И когда ты находишься в камере, и ты смотришь на стены, и увидишь надпись текст Священного Писания, радостью наполняется сердце, потому что перед тобой уже прошли путь. Ну, друзья, я не знаю, 15 минут уже ушли. Друзья, 15 минут ушли, поэтому, дорогие друзья, не бойтесь идти в тюрьму. Перед вами уже прошли. Был уже Бутовский полигон, были 90-е и 80-е годы. Друзья, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа на свободе тюрьма. Аминь.